сегодня мы будем читать интервью со Шрилой Прабхупадой журнала «Back to Godhead», «Обратно к Богу». «Back to Godhead». Томас Джефферсон изложил философию американской революции в Декларации независимости. Видные люди того времени, подписавшие этот документ, согласились с тем, что существуют некие очевидные, не требующие доказательств истины, первый из которых заключается в том, что все люди сотворены равными. Под этим они подразумевали, что все равны перед законом и имеют равные права пользоваться защитой закона. Шрила Прабхупада. Да, в этом смысле люди, как вы говорите, созданы равными. Back to Godhead. Следующий пункт Декларации независимости гласит, что Бог наделил всех людей определенными естественными прирожденными правами, которые у них нельзя отнять. Это право на жизнь, на свободу и, многоточие, Шрила Прабхупада, но животные также имеют право на жизнь. Почему животные не имеют такого же права на жизнь? Кролики, например, живут своей жизнью в лесу. Почему правительство позволяет охотникам идти в лес и стрелять в них? Back to Godhead. Там говорилось только о людях. Шрила Прабхупада. Тогда и философия не истина. Ограниченные представления о том, что моя семья или мой брат хороши, а других я могу убивать, преступные. Предположим, что ради своей семьи я убью вашего отца. Разве это философия? Истинная философия – это сухридам сарва бутанам. Дружелюбное отношение ко всем живым существам. Разумеется, это относится и к людям, но если вы убьете без необходимости хотя бы одно животное, я немедленно возражу – это безумие. Ну, что говорить о людях и животных? Люди не думают, что они равны сейчас. Я думаю, что и даже практикующие преданные не сразу утверждаются в этом видении равенства. Говорится, смиренный мудрец может видеть это. Человек мудрый, наделенным знанием и смирением большим. Он может видеть равенство, даже если перед ним корова, слон, браман, ученый, собака или собакоед. В Бхагавад-гите говорится, что человек, наделенный мудростью и смирением, способен видеть равенство. И когда мы практикуем сознание Кришны, мы видим, что мы тоже как бы не равны в своих качествах, в своей природе. Например, есть культура браманов, есть культура кшатриев, есть культура вайшьев, есть культура шудр. И если мы не наделены духовным знанием, будем видеть различия и иметь разногласия. Почему вайши торгуют и наживаются на этом? Почему браман учит всех других и указывает, как жить вообще? А почему кшатри тут управляют как хозяева в этом мире? Почему такое неравенство? То есть в отсутствии духовного знания, когда нет смирения и мудрости, есть зависть, люди будут эти различия подчеркивать и ссориться. А потом, даже до того, что есть просто черного цвета человек, есть белого цвета человек, даже это будет их сильно смущать, чтобы жить в мире. Но здесь Прабхупада говорит, животные тоже должны быть под защитой закона. Это философия. Он говорит, это есть настоящая философия. Back to Godhead. Основатели Америки говорили, что другим прирожденным правом является право на свободу, то есть независимость. В том смысле, что правительство не имеет права указывать, какого рода деятельностью вы должны заниматься. То есть, таковы законы Америки. То есть, правительство не указывает вам, что вы должны делать. У вас есть свобода выбора, есть своя независимость. Шрила Прабхупада Если правительство несовершенно, ему нельзя давать полномочия указывать людям, что им делать. Но если правительство совершенно, то может делать это. Почему? Потому что человек может быть запутанным, а относительно своей природы он может не знать, чем ему заниматься. Распространенная тема у нас. Многие преданные спрашивают, что мне делать в материальной жизни, чем заняться, где моя природа, дхарма. Мне непонятно это. И здесь Прабхупад говорит, если правительство несовершенно, оно не должно указывать, оно не понимает природу человека. Если же совершенно, оно должно помогать человеку найти свое место, природное место. В этом, собственно, и назначение руководства главное. Все просто. Просто каждый человек должен быть на своем месте, и все. Это все. И если люди не на своем месте, это и создает хаос в обществе. Вот единственная причина. Если свести все к принципу, вот речь идет об этом. Back to God. Третьим прирожденным правом, упомянутым ими, было право каждого человека стремиться к счастью. Так, вы можете еще и стремиться. У вас есть свобода, право. Право быть счастливыми. Шрила Прабхупада. Да, но ваше представление о счастье может отличаться от моего. Вам может нравиться мясо, а я ненавижу его. Как могут ваши представления о счастье совпадать с моими? Вот это сложный вопрос. Именно то, что сейчас и происходит. У людей не совпадают интересы представления о счастье. С точки зрения преданных, счастье – это воспевание святого имени, это стремление к абсолютной истине, соблюдение регулирующих принципов, получить посвящение духовному учителю, посвятить свою жизнь, высшая цель и прочее. Но у человека, лишенного духовных интересов, прямо противоположная вещь. Как же тогда в обществе сохранить какой-то порядок? Так, и как бы право это естественное, к счастью, но как же упорядочить его? Шрила Прабхупада. Нет, представление о счастье. Back to Godhead. Значит ли это, что каждому нужно дать возможность попытаться воплотить собственное представление о счастье? Прабхупада, нет. Представления о счастье должны формироваться в соответствии с качествами личности. Нужно разделить общество на четыре группы. Те, кто обладает качеством брахмана, те, кто обладает качествами кшатрия, те, кто обладает качествами вайши, те, кто обладает качествами шудр. У каждого должны быть нормальные условия для деятельности, соответствующие его природным качествам, гуна-карме. То есть в Гите говорится, что каждый человек вынужден действовать в соответствии с той гуной, которая влияет на него. Он не может действовать по-другому. Это невозможно. То есть действовать и подражать – это разные вещи. Вы не проживете жизнь настоящую в подражании. Вы должны жить по-настоящему, использовать именно свою природу. Здесь Прабхупада говорит, есть четыре типа людей в соответствии с влиянием гун природы. Их четыре, хотя гуны три. Класса четыре получается в итоге. Если брахманы, они представляют, олицетворяют гуну благости. Это наиболее разумный класс людей. Они, как называется, ленивый ум. Так еще говорят они. Бездействующий класс практически. Не производит ничего. Они не управляют и не производят ничего. И не работают при этом. Они совершают аскезы, изучают шастры, они обучают. Никакого производства они не знают. В управлении и менеджменте не участвуют. Это другая гуна совсем. У них нет этого интереса, и даже способностей таких нет. Они склонны больше видеть душу, чем природные качества материальных людей. И люди, которые олицетворяют гуну страсти, кшатрии, они как раз видят деловые качества людей сразу же, очень способны к этому, к управлению. У них немножко другая природа, сильно отличающаяся от брахманов. Они очень яркие по своей натуре, потому что это страсть. Они одеваются по-другому, ведут себя по-другому, любят оружие, роскошь, красивые одежды, любят подвиги, героизм. И гуна страсти означает, что у них есть сильные отношения между двумя полами, яркие также. Как цари, они живут в дворцах, у них вот такие атрибуты очень яркие, у них жена красивая должна быть, или также связана с какой-то политической их деятельностью, брак укрепляется, политика браками укреплялась. То есть они мыслят по-другому. И они должны иметь власть к кшатрии. Браман нет. Он не имеет власти, фактически. Вся власть у кшатрии. А вайши, вот у него смешанные гуны, две. Вот отсюда это четыре класса. Сочетание раджаса и тамаса. То есть, если браман это ленивый ум, кшатрия это активный ум. Он управляющий ум, он применяет эти знания на практике. То есть браман без кшатрия не может воплотить знания в обществе в форме законов, организации, финансовой дисциплины, экономии образования. Это уже работа кшатриев. Как сделать так, чтобы люди сознавали Кришну и продвигались на этом пути? Они организуют это знание, которое получают от браманов. Браман, он трансцендент к этому. Вот он должен быть в брамане, духовен. Браман – духовный, значит, духовный класс. Ну и кшатрий воплощает это все, это активный разум, ленивый разум, активный разум. Вайши означает активный глупец. Он зарабатывает деньги активно, он может быть очень богатым, но он забывает, зачем это нужно. Деньги как бы ради денег, он забывает об этом, на него влияет что? Богатство. При этом они имеют склонность природную к утонченным, утонченный вкус. Ценители искусства, это меценаты, они могут покупать дорогие картины древние, антиквариат, допустим, они ценят архитектуру старинную, вот они продают, покупают эту недвижимость, музеи создают какие-то, или поддерживают там балет, как в России один был меценат, который поддерживал балет. Это вот вайши называется. Ценят вот эти вот материальные ценности. И шудра, на него действует одна гуна, это гуна невежества, это, говорится, пассивный дурак. Так, грубо говорится, что если вы не заставите его работать, он не склонен даже работать. Если у вайши есть стимул работать, это деньги, у шудры даже нет такого стимула заработать богатство какое-то, купить большой дворец, скажем, или чем-то управлять, он не несет ответственности, не любит принимать ответственности такой. Он любит служить, у него есть ценность, у него учатся все остальные классы именно служению. Это сильный пример служения, говорится, это опора всего общества, это рабочий класс, который служит во всех областях, всем классам помогает. Везде есть помощники, среди браманов есть помощники, среди кшатри помощники, среди вайши помощники, везде-везде нужны разнот личного рода класс шудр. Во всех сферах деятельности они должны быть. Они ассистируют, помогают, они могут быть также интеллектуальными или уметь считать, не знаю, есть разные вот уже оттенки этих вещей удивительных, как общество устроено. Но они уважают именно хозяев, они служат хозяину, потому что хозяин имеет какую-то высшую цель, и от него не получает это направление. И они преданы таким как бы высшим классам, которые вот, представляют разум в этом обществе. А высшие классы заботятся о них как о собственных детях, говорится. Вот такие ведические отношения были. То есть была большая забота. И обычно высший класс следил, чтобы было все нравственно, чтобы не было воровства, чтобы выполняли свои обязанности, чтобы были счастливы и здоровы, не злоупотребляли деньгами. Поэтому шудры не были богаты, собственно говоря, по этой причине, что у них есть склонность злоупотребить деньгами, там, принять интоксикации, допустим, или что-то такое. Здесь Шрила Прабхупада говорит об этом, что есть разные типы людей, у них счастье, разные критерии счастья, разные представления о счастье. Бык не может выполнять работу лошади, так же, как лошадь не может выполнять работу быка. Сегодня практически каждый получает образование в колледже, но чему учат в них? В основном техническим дисциплинам, а это является образованием для шудр. Настоящее высшее образование – это постижение ведической мудрости. Оно предназначено для браманов. Если в обществе все получают образование шудр, это приводит к хаосу. Каждый должен пройти определенный тест, чтобы выяснить, какое образование он может получить. Некоторым шудрам можно дать техническое образование, но большинство шудр должны работать на фермах, поскольку сейчас все получают образование в городах, думая, в городе мы сможем заработать больше денег, сельское хозяйство запущено. Не достает продуктов, потому что никто не производит качественных продуктов питания. Все эти отклонения от нормы – следствие плохого правления. В обязанности правительства входит следить за тем, чтобы все были заняты деятельностью, соответствующей их природным качествам. Тогда люди будут счастливы. Вот это счастье преподавания. То есть, если я шудра и занимаюсь деятельностью шудра в сознании Кришны, я буду счастлив. Если я вайшья, меня интересуют деньги, я занимаюсь торговлей, бизнесом, предпринимательством, в сознании Кришны, я тоже буду счастлив. И если я управляющий класс, мне нравится администрировать, иметь власть, в сознании Кришны, я тоже буду счастлив. И если я браман, я могу обучать в сознании Кришны, я тоже буду счастлив. То есть счастье – понятие общее. То есть такова ведическая мудрость. Все должны быть счастливы. В этом идея ведического общества. Хотя все разные, но счастливы должны быть все одинаково, радостно должны жить все люди. Так предписано человеку, быть радостным всегда, каждый день радоваться жизни, говорится. Как? Здесь описывается как? Следуя своей природе в сознании Кришны. Back to Godhead. Значит, если правительство искусственно относит всех людей к одному классу, то счастье невозможно? Шрила Прабхупада. Да, это противоестественно и приведет к хаосу. Back to Godhead. Отцы-основатели Америки, научные горьким опытом, не любили классы. До революции американцами правили монархии. Но монархи всегда становились деспотичными и несправедливыми. У вас есть такой опыт, что кто-то становится деспотичным, несправедливым? Вот. То есть люди разочаровались в монархии поэтому. Управление монархическим Шрила Прабхупада. Потому что они не получали воспитания, необходимого для того, чтобы стать праведными монархами. В ведической цивилизации мальчики с самого начала жизни воспитывались как строгие брахмачарии, ученики, соблюдающие обет целомудрия. Они ходили в гурукулу, школу духовного учителя, и там в них воспитывали умение владеть собой, привычку к чистоте, правдивость и многие другие положительные качества. Лучшие из них впоследствии становились способными управлять страной. В американской революции нет ничего особенного. Просто когда люди становятся несчастными, они воюют. Так было в Америке, во Франции и в России. То есть, что за воспитание? Вот мы говорим, брахмачарьи, ашрам, Прабхупада вспоминают. Они не получили воспитания должного, поэтому не было монархов. Можно сказать об одном аспекте воспитания. Научить человека чувствовать отвращение к различным формам насилия над ним и от его имени тоже. Это и есть воспитание. Вот это так нужно готовить правителей. То есть человек должен испытывать отвращение к любым формам насилия. Очень важными. Тогда он может быть монархом. Но если он наслаждается властью, и используют именно аппарат насилия, при помощи аппарата насилия, это люди будут бунтовать, будут революции. Это извращенное сознание, не сознание Кришны. Back to God. Американские революционеры говорили, что если правительство не способно как следует управлять народом, народ вправе распустить его. Это революционеры говорят. Шрила Прабхупада, да. Как в случае с Никсоном. Его скинули. Но если одного Никсона заменят другим, Никсон имеется в виду, то какой в этом смысл? То есть хорошо, они распустили. Скинули какого-то монарха, правителя. А кого они ставят? Такого же другого. Ну какой в этом смысл? Надо знать, как заменить Никсона праведным лидером. Но люди не получили соответствующего воспитания, и им не привили такой культуры. Поэтому они будут и дальше избирать одного Никсона за другим. И никогда не станут счастливыми. Люди могут быть счастливы. Формула счастья надо в Бхагавадгите. Прежде всего, они должны знать, что земля принадлежит Богу. Почему американцы заявляют, что эта земля принадлежит им? Когда первые поселенцы приехали в Америку, они сказали, эта земля принадлежит Богу, поэтому мы вправе жить здесь. Так почему же теперь они не позволяют другим селиться на этой земле? Что это за философия? В мире столько перенаселенных стран. Американское правительство должно позволить этим людям приехать в Америку и предоставить им возможности возделывать землю и выращивать зерно. Почему они не делают этого? Они силой отобрали чужую собственность и силой препятствуют приезду других. Какая философия стоит за этим? Back to Gottfried. Тут нет никакой философии. Видите, философия кончилась. Вот эта область, уже политики, не вмешивайте сюда, философы. Вот так все сделано, создано искусно, видите. Не вмешивайтесь. Религия, религия. А? Политика, политика, не вмешивайтесь. Давайте разделим эти сферы вот так вот. Когда-то они так договорились сделать в какой-то момент времени. Тут нет никакой философии. Шрила Прабхупада. Их философия — это философия воров. Сначала они присваивают что-либо силой, затем издают закон, гласящий, что никто не может отбирать чужую собственность. Разумно? Следовательно, они воры. Они не имеют права лишать других сыновей Бога возможности пользоваться собственностью Бога. Америка и другие страны, организации Объединенных Наций должны согласиться, что везде, где достаточно земли, люди могут использовать ее для производства продуктов питания. Правительство может сказать, ваша страна перенаселена, поэтому ваши люди могут переехать сюда. Мы выделим им землю, и они будут производить продукты питания. Тогда произошло бы чудо. Но разве они сделают так? Нет. Так что же у них за философия? Философия воров. Я захвачу эту землю, а потом не позволю никому приезжать сюда. Вот так Прабхупада оценивает с позиции шастр. Философию вора. Видите, не было бы никаких проблем, если бы была немножко другая философия. Важна философия. Ишипаниша, Ишивайся и дам сарвам. Об этом здесь речь идет. Все принадлежит Богу. Когда же мы на практике применим ее? Что все принадлежит Богу? Даже моя квартира. Даже мои дети. Даже та страна, в которой я живу. Все принадлежит Богу. Back to God. Это один из американских лозунгов таков. Единый народ под Богом. Шрила Прабхупада. Да, это сознание Кришны. Должен быть единый народ, покорный Богу. И одно всемирное правительство, также подчиняющееся Богу. Все принадлежит Богу и все мы его сыновья. Такова философия. Такая философия необходима. Back to God. Но в Америке люди очень боятся централизованного правительства, так как считают, что при сильном правительстве неизбежна тирания. Да, был очень горький опыт. Люди боятся тирании, боятся централизации правительства. Шрила Прабхупада. Если лидеры получили необходимое воспитание и подготовку, тирания невозможна. Если у них отвращение к тирании, к насилию, это невозможно. Если пища отвратительно разложившаяся, вы не сможете, это невозможно, чтобы вы верили добровольно. Это невозможно, если у вас вкус другой. И это воспитание заключается в том, что воспитываются, закладываются высшие вкусы. А низшие вкусы, извращенные, они очищаются. Или им не дают возможность прорастать, как сорняки, выпалывают просто. Это вот воспитание, образование, чтобы человек научился сохранять в своем сердце чистое сознание, чистые желания. Не позволял себе деградировать под влиянием вот этих сорняков, анартов. Когда желания извращаются, он начинает получать удовольствие, потому что кого-то превосходит, над кем-то доминирует, или кого-то унижает, или ему хорошо, когда другому плохо. Это уже извращенный вкус, извращенное сознание, не сознание Кришны. В украинском фестивале, когда Шеша Пабрук приезжал, в прошлом году он был, он давал лекцию Бхагаватам, я запомнил, он говорил интересную вещь, одну из которых я запомнил, что есть вообще определение чисто преданного, как пара дукха-дукхи, говорил, пара дукха-дукхи, то есть он страдает, когда страдают другие люди. Но он очень сострадателен, Титикшива Каруника и так далее. Это... О чистом преданном говорится, такие качества, такой вкус жизни у него. Он страдает, он может быть сам счастлив по себе, но в виде страданий других он несчастлив. Прохлад Махарадж так говорит. Я очень страдаю, когда вижу вот этих несчастных людей. То есть я в порядке в полном, я не боюсь смерти, то есть я достиг какого-то совершенства, но я, единственная моя проблема в том, что я вижу, как люди страдают в невежестве, что они еще не в сознании Кришны. Это пара духа-духи, говорится. А затем он объяснил, что есть и другие категории людей. Пара сука-духи, допустим, есть. То есть люди счастливы, когда другие страдают. Есть такая категория людей. Это извращенное сознание. Есть парадука суки. Он страдает, когда другие счастливы. Есть парасука суки. Он счастлив, когда другие счастливы. Это хорошо, это лучше из этих категорий, но самое все же лучше это парадука-духи. Когда вы страдаете, когда другим плохо. Вот это вот вайшнав. Вот поэтому качество можно понять, что человек может достоин. Взять бразды правления управления в свои руки. Пара дука-дуки. Он должен научиться этому качеству по-настоящему. Кшатрии означает управляющий. Он тот, кто устраняет боль, уничтожает боль. Пара дука-дуки. Он не смиряется. Если кто-то страдает, он немедленно что-то предпримет. Он организует что-то. Он накажет кого-то. Если кто-то источник боли, страданий. Кто? Берет оружие. Кто? Иди сюда. Закон есть. Потому что жадность, алчность, вожделение, гнев должны быть под контролем. Вот такое управление. Если человек не может сам контролировать чувства, то есть царь, монарх. От него не уйдешь, говорится, если настоящий монарх, квалифицированный, он чувствует на себе, на своей коже, что происходит в его стране. Даже животных защищает, говорится, он не терпит никакого насилия, он сам применяет насилие против тех, кто склонен к этому. Один человек был очень-очень жадный, а сосед у него был очень хороший человек. Но этот хороший человек попал в беду и просил у него деньги взаймы. И у этого жадного человека созрел коварный план, как уничтожить этого человека, потому что и завидовал, что он был успешен когда-то очень, не так давно, а сейчас в трудное положение попал. И он задумал план, как завладеть его богатством и его извести. Я уже точно не помню, как он этот план создал, каков, но план был таков, что он дал ему взаймы деньги, а в залог получил дом. И подписали договор письменный, что если он вовремя, вот в это время конкретно не даст ему деньги занятые, то он теряет и дом, и хозяин получает право вырезать из его тела сер мяса. Сер это около килограмма. То есть умрет. Вот такой договор подписал человек, поскольку был в беду попал, был вынужден вот пойти на такие. А этот жадный человек, он просто создал план, как уничтожить, извести его, забрать дом и все остальное. Потому что завидовал ему очень долго, долгое время. И этот человек принес деньги позже, на несколько часов, которые обещал вернуть. Он сказал, но в договоре написано вот это время, а ты пришел в это время. Поэтому я вообще должен вырезать серое мясо. И стоял на своем. Тот был в шоке. Ну, подожди, это всего лишь несколько часов. Ну, я не думал, что ты так будешь относиться ко мне. Ты что, меня ненавидишь? Ты что, меня хочешь убить, что ли? Ну, я же тебе вернул вот деньги перед тобой. Но тот настаивал по закону. Закон? Все, я по закону действую, по договору действую. И когда Акбар получил вот это дело расследовать, Акбару передали, он сказал, ну, закон есть закон, я понимаю, что тут какая-то несправедливость, но закон мы соблюдаем, что же делать? Вербал, разберись ты мудрый, как тут поступить? Закон не нарушить, это же именно наказать вот этого нечестного человека. То есть какой-то нужен разум брамана. Давай разберись, а потом я сделаю, как ты скажешь. Вербал посмотрел в глаза тому и другому, сразу понял, насколько это был ужасный человек, которому нравилось насилие, был очень жаден. Он сказал, хорошо, будем соблюдать закон. Вот нож, вот блюдо. Ты можешь подойти этим острым ножом, вырезать сыр мясо, откуда пожелаешь, по договору. Но если по весу кусок мяса будет чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, то он у тебя вырежет сыр мясо. Приступай немедленно, по договору. Человек побледнел, выронил нож и упал в ноги. Сказал, спасите меня, я все понял. Я негодяй. Сразу признал свойство. Это кшатрий. Вот он. Он находит выход. Он говорит, ну что делать? Ну такой закон, ну что делать? Мы должны соблюдать закон. Ты, конечно, не виноват, но по закону нужно отрубить голову. Иначе все будут другие нарушать закон. Ну, придется так поступить. Нет, никакого извращенного сознания. Он должен научиться сознанию Кришны. Он должен получить подготовку, он должен получить воспитание. Итак, если лидеры получили необходимое воспитание и подготовку, тирания невозможна. Хорошо сказано. Невозможно. Бхактагодхит. Но одна из предпосылок, на которых основана американская система правления, состоит в том, что если в руках у лидера сосредоточена слишком большая власть, она неизбежно развратит его. Шрила Прабхупада. Вы должны дать ему такое воспитание, чтобы его невозможно было развратить. Вот это воспитание. Вот что Прабхупада называет воспитанием. Невозможно развратить. Вот такое воспитание мы должны давать нашим детям. Это сила сознания Кришны. Это возможно. Это, если правильно воспользоваться методом, это возможно. Бхактагод, и в чем заключается это воспитание? Шрила Прабхупада. Это варнашрама дхарма. Разделите общество согласно качествам людей и обучайте их, исходя из того, что все принадлежит Богу и должно использоваться для служения Богу. Только в этом случае можно будет говорить о едином народе под Богом. Бхактагодхит. Но если разделить общество на группы, не создаст ли это почву для зависти? Шрила Прабхупада. Нет. Разные части моего тела функционируют совместно. Также различные части общества могут работать для достижения одной и той же цели. Моя рука отлична от ноги. Но когда я говорю руке, принеси стакан воды, нога помогает ей. Нужны и ноги, и руки. Вот то, чему мы сейчас учимся, как движение сотрудничать, как одно целое. Здесь говорится, а не будет ли зависть? У нас тут есть разные преданные, есть грихастхи. Причем грихастхи могут быть бедные или богатые. По жизни, мы видим, они по-разному могут быть устроены. Есть брахмачарии, есть саньяси, которые выше всего по статусу. Не породит ли эта разница зависть, здесь говорится? Здесь пробует. Нет. Если у них цель одна, они могут сотрудничать без зависти, если цель одна. Если каждый достигает одной и той же цели, зависти не будет. Вот нам нужно понять, какой же цели мы достигаем с вами. А остальное помогает достичь цели, это не так важно. Все, что помогает достичь цели, вы принимаете как благоприятное. Все, что не помогает, отвергаете. И если я шудра, я не приму деятельность кшатри, потому что это не помогает мне достичь сознания Кришны. Как же буду счастлив? Я буду счастлив, следуя своей природе. Это воспитание, это образование, разделите их и дайте одну цель. Классы могут быть разные, а культура одна, стандарты чистоты одни, цель одна должна быть. И все, и нет места зависти, потому что все люди продвигаются к одной и той же цели. Поезд едет, там есть места разного класса, есть люкс, есть общий вагон, есть плацкарт, кто-то вообще зайцем туда впихнулся на третью полку. Но доедет так или иначе, видите, цель-то одна. Вы видели, чтобы в процессе передвижения в поезде люди устраивали революции и свергали тех, кто в люксе? Плацкарт поднимается, идет тем, кто люкс, вышвыривает их всех, как это несправедливо, почему тут все лежите в комфорте, а мы там теснимся в духоте. Где справедливо? Нет, они знают, что вы еще немножко потерпите, и все вы достигнете одной же, той же цели. В этом смысле. Сознание Кришны. Такое сознание возможно, возможно. Один йог сидел на берегу Ганги, где-то тут, видимо, неподалеку. И медитировал. Раньше они, их можно было видеть тут. Сейчас нет. Сейчас тут йогов не увидеть, они ушли куда-то. Но они на Ганге есть, там где-то, может быть, в истоках до сих пор сидят. И также во Вриндаване можно было увидеть много-много йогов у Говардхана в то время, когда мы только начинали парикрамы. Там совершали аскезы очень серьезные, сверхчеловеческим, на виду паломников. И один йог сидел под солнцем, под пеклом и медитировал каждый день. С утра до вечера, с утра до вечера. Еще и огонь разожгет вокруг. Аскеза такая. А крестьяне здесь вот рис сажают. И видят каждый день, как страдает, как мучается этот человек. Он не окунется в Гангу, никакого навеса не сделает, ни шляпы на голове, под палящим солнцем. Знаете, как здесь жарко летом? Невозможно на солнце выйти. Вообще невозможно на солнце выйти. Сгорите, наверное. Даже днем никто на Гангу не ходит, только вечером. И несколько часов в Ганге сидят каждый вечер люди, когда здесь жарко. Это проблема для Майпура и Вриндавана. Жара – главная проблема. Йог сидит. Аскеза. Какой-то крестьянин сказал, подошел, слушай, тут ты каждый день сидишь так, страдаешь, себя вот ручьи, вот эти вот. Ты хоть бы какой-то навес бы построил над головой, пекло, прямые солнечные лучи, боже мой, с ума сойти. Йог открыл глаза и сказал, зачем? Я же тут временно. Вот это сознание Кришны. Такой человек может быть монархом. Или президент храма в Исконе, допустим. Легко. Если он терпит такую жару, он может терпеть другие вещи. Так. Бхактивинод, но в западном мире есть рабочий класс и класс капиталистов. А между ними постоянно происходит столкновение. Что пропадает? Да. Необходим и класс капиталистов, и класс рабочих. Они необходимы. Но они воюют между собой, Шилапрапада, потому что не получили должного воспитания. Но нет общего дела. Сейчас в России появилось общее дело. Видите? Вот у них нет общего дела, здесь говорится. Рука и нога действуют по-разному, но у них одна цель – поддержание тела. Поэтому если вы найдете цель, которая сможет объединить капиталистов и рабочих, они перестанут сражаться друг с другом. Если же вы не знаете, что может их объединить, то их борьбе не будет конца. То есть бессмысленное существование, Прабхупада говорит, и люди превращаются в кошек и собак, которые грызутся. Нет цели. Начинают ссориться, сражаться, потому что один богатый, другой бедный, и начинается эксплуатация. О-хо-хо. Как тут не бунтовать, скажите? Я не могу. Невозможно так жить. Как? Разве можно все это терпеть? Разве можно заниматься духовной практикой, когда эксплуатация? Попробуйте. Это очень трудно. А в Варнашрамадхарме легко? Каждому человеку легко обрести сознание Кришны, естественно. Бхактивинод, революция? Шрила Прабхупада, да. Бхактивинод, значит, самое важное – это найти общее дело, на основе которого люди могут объединиться. Да, так же, как в нашем обществе сознания Кришны, вы приходите ко мне советоваться по каждому вопросу, потому что я могу объединить вас общим делом. Иначе вы будете бороться друг с другом. Правительство должно в совершенстве знать цель жизни, общее дело, и воспитывать людей в духе служения ему. Тогда они будут счастливы и миролюбивы. Но если люди просто избирают таких негодяев, как Никсон, у них никогда не будет общего дела. Никсона тут прописали здорово, смотрите. Без всякого стеснения. Прямо в книге про Никсона можно прочитать, только много, видите? Такой же негодяй, как Никсон. У них никогда не будет общего дела. Любой мошенник может обеспечить себе голоса с помощью уловок и стать во главе правительства. Кандидаты дают взятки, обманывают, организуют рекламные кампании, лишь бы выиграть голоса. Тем или иным способом они получают голоса и занимают высший пост в государстве. Эта система далека от совершенства. Это было времена Советского Союза. И у нас не было такого правительства, как в Америке. У нас было другое правительство совсем. И мы считали, что это все в прошлом, что сейчас мы живем при социалистическом обществе, мы сделали шаг вперед, мы ушли от этого всего, у нас изменилось сознание, мы коммунисты. Мы даже в трамвае без контролера сами покупаем себе билет. Научили это делать людей. Контролеров не было какое-то время, помню. Вы заходите в трамвай или автобус, или троллейбус, неважно. И люди сами просто бросали деньги, отрывали себе билет. Все. Все было честно. Мы уже, говорит, достигли этого сознания, нам говорили в школе. Потому что люди сами это делают, видите? У них меняется сознание. Значит, Ленин был прав, основатель коммунизма, что сознание зависит от чего? Зависимо от бытия. Как вот строите бытие правильно, так у вас ваше сознание будет правильно установлено. Вот мы строим коммунизм. И мы так и думали, что да, это просто тут неразвитое сознание от капиталистического бытия, так поступают люди, борются. Но нам это уже давно от этого ушли, мы к этому никогда не вернемся, мы даже билеты покупаем сами. То есть мы честный народ, мы не воруем, мы уносим из завода. Да-да, несли все, но это не было обратно. Потому что коммунизм, значит, все всем принадлежит, всему народу, значит, мне тоже это принадлежит. Я просто беру, если я работаю, скажем, на кирпичном заводе, у меня дом из кирпича тоже. Жванецкий что-то дошутил, что охраняю, то и имею, он говорил. И это называлось несуны, не воры, несуны их называли. Потому что у них совесть была чиста абсолютно, правда. Это было коммунистическое сознание. Я вам сейчас приведу пример из Швеции, когда мы были впервые в Швеции. Вот, как бы коммунисты, мы были по сознанию, по воспитанию. И там впервые, вот это была же Швеция, уже это продвинутая страна, как бы материально, больше, чем Россия. Там были фотоаппараты такие вот с цветной пленкой. Впервые они появились такие, вот сейчас мы... Полароид, да? Вот что-то в этом духе. То есть и красивое качество было, фотография очень хорошая. Это было очень сложно, было сделать, технологии цветные были сложные. Это нужно было в фотомастерскую идти, там неделю ждать, прежде чем эту фотографию сделать красиво. А тут вот новые технологии и красивые фотографии. И мы приехали к духовному учителю туда, на Весапуджу. И одна местная, преданная там, в Швеции местная, ей понравилась какая-то русская преданная. Хотелось с ней подружиться, поговорить и подарок сделать. У меня была вот такая пачка фотографий духовного учителя, цветных вот таких вот красивых. И она при всех других преданных женщинах, это было отдельное, значит, место в храме, где женщины принимали прасад, она ей дала эту пачку фотографий, сказала, одну можешь выбрать, какая тебе нравится вообще. То есть это был хороший подарок. То есть любая цветная фотография качественная на твой выбор, твоя будет. По тем временам это шикарный подарок был. Вот, я дала пачку фотографий. Все остальные русские женщины, матыши, тоже это увидели. Они очень возмутились. Они все встали и набросились на нее. А нам? То есть коммунистическое сознание такого, что поровну для всех все нужно. Ты не можешь просто вот что-то кому-то дать. Если ты что-то даешь, нужно всем так же раздать. Они вырвали у нее пачку фотографий эту, все расхватали, и даже спасибо не сказали, разошлись, потому что... А за что спасибо, собственно говоря? Все принадлежит государству. Мы все равные права имеем на любую собственность. Нет частной собственности. Она была в таком шоке. Было понять, что такое русская вообще культура. А сейчас я тоже не могу понять это. А тогда я не понимал ее. Почему она так пугается? У нас мы коммунисты, у нас развитое сознание, наоборот. У нас нет чувства собственности. Все для всех. То есть вот, и тем не менее мы видим, что сейчас вот у нас очень похожи такие же обстоятельства, которые были вот тогда в Америке, видите, очень похожи. Что здесь говорится? Берут взятки кандидаты, обманывают, организуют рекламные кампании, лишь бы выиграть голоса. Это происходит сейчас повсюду. Потому что тогда в коммунистические времена была одна цель у всех, хотя она была материальная, но одна цель – построить коммунизм. Вот она объединяла все классы людей, потому что хотя были разные классы людей, все говорили, я рабочий, или я из рабочего класса. Хоть я и в управлении, но я из рабочего класса, я рабочий на самом деле. Все гордились этим. И дрались постоянно на улицах, помню. Были пьяны каждый вечер и драки. Это было коммунистическое общество. Back to Godhead. Но если мы не будем избирать своих лидеров путем всеобщих выборов, как тогда управлять обществом? Шилапрупада, для этого необходимы браманы, кшатри, вайши и шудры. Так же, как для того, чтобы построить дом. Вам нужны инженеры, а не дворники. Разве не так? Что будет делать дворник? Нет, вам нужны инженеры. Если вы следуете системе варнашамы, то к управлению допускаются только кшатри. Однажды Бирбал очень сильно обидел Акбара. Конфликт у них это возник. И Акбар сказал, все, тебя будут судить. Панчаят. Панчаят назначает. Выбирает 5 судей и судит. Все, панчаят назначается. Там либо штраф какой-то присудит, либо что-то еще присудит, так или иначе, Бирбал пошел под суд. И тут Бирбал говорит, ну, по старой дружбе, Акбар. А только одна просьба. Я согласен, я подчиняюсь твоей воле. Только одна просьба. Можно панчаят, я выберу сам. Да выбирай, пожалуйста, сколько хочешь. Он выбрал 5 дворников. Их звали чамары. То есть они подметают улицы чамарами. 5 чамаров. Которые его ненавидели, Бирбала. Они думали, вот мы тут метем, если даже я вот месяц буду работать, тяжело. Я больше 50 рупий не заработаю за месяц. А вот Бирбал у нас на глазах вообще. Он может прийти вот поработать, скажем, там несколько дней в месяц, а получает лакхи рупи вообще. О-хо-хо. Они уже столько раз жаловались к бару, что это несправедливо. И тут панчаят из чамаров, они так обрадовались, чамары. Ха-ха-ха, ну теперь-то мы сведем счеты с этим Бирбалом, сейчас накажем его по-настоящему. Вот, провинился, мы очень строго судим тебя. Они собрались между собой и сказали, ну что, будем делать с Бирбалом? Они сказали, я думаю... Штраф 100 рупий. Потому что он даже за месяц будет трудиться, он 100 рупий не заработает. Для него это вот яма должна долговая быть, пожизненная вообще. Другой чамар сказал, слушай, ты бессердечный вообще, слушай, зачем же так жестоко с человеком? Как же он отдаст 100 рупий эти вообще? Это же невозможное дело. Я не спорю, в конце концов, значит штраф 20 рупий разошлись. Не, Акбару на стол, значит, резолюцию. Штраф 20 рупий. Акбар хохотал потом до упаду. Говорит, Бирбал, ты очень разумный, очень разумный. Бирбал запретил 20 рупий и был свободен. Ну, тут разные квалификации, разные представления о жизни, о счастье у них. Если вы считаете всю жизнь копейки, вы не можете представить, как этот человек может взять, вот просто вот выкинуть деньги как-то на ветер просто. Или забыть даже про какие-то деньги. Вы не можете представить такого. То есть разный образ жизни, разная природа. Кшатри вообще деньги не считает. Я это увидел однажды в Армении. Мы попали в горисполком. Там землетрясение, горисполком был в этих... Там были не палатки, а эти... Как называется? Вагончики, да, контейнеры были такие. Они из зала, из здания исполкома ушли, потому что оно было уже полуразрушено. И вот были в таких вагончиках. И мы книги распространяли в городе, нас поймали. Председатель как раз ехал на Черной Волге, поймал распространителя и приказал прийти со всеми книгами к нему в исполком на разборке. С главным, говорит, приходите. Я там был главный как раз. Вот меня и повели со всеми книгами туда в исполком. В приемную зашли туда, нас запустили сразу же. Он сказал, да-да, говорит, я их приглашал, пусть заходят. Вот он говорил по телефону. А мы эти книги все разложили на столе, вот, которые у нас были. Бхагавад-гита, источник вечного наслаждения, был Шупанишад, вне времени и пространства, все, что у нас так было. Вот, и выложили все на стол, красивые книги. Он сказал, вы откуда? Кто-то сказал, из Москвы, сказал, из Петербурга. У нас зарегистрировано, общество, мы сказали, то есть мы уже регистрацию имели, исконт, то есть все нормально, книги официально издаем, все законно. Он говорит, сейчас подождите, я позвоню в Москву, проверю все это, сидите здесь. Мы сидим, он звонит в Москву, а время планерки наступает, то есть время, когда все отделы к нему приходят на планерку на утреннюю. И тут двери открываются, все так заходят, вот начальники различные садятся за этот стол, тут книги лежат, они, а, что такое вообще? А? О, берет один источник, это то, что нужно, слушайте, философия с историями, уже супер вообще. Кто, чьи книги, откуда эти книги? Тут такие картинки вообще. Что, Кришна, а вот это такой Кришна, мы ему стали проповедовать, а тот по телефону же это говорит, а мы проповедуем. А да, сколько стоит вообще? А, он так не говорил, даже сколько стоит. Он говорит, я хочу эту книгу. Я говорю, ну вот, можете взять. И вот он что сделает. Кшатри. Достает из кармана пачку денег. 10-рублевки все. Ну, под старыми временами. Хорошие деньги. И смотрит мне в глаза, не на деньги, вот так вот кидает на стол. Сколько, говорит, смотри, как только хватит, скажи. Я просто опешил, у меня пауза была потому, что я не деньги хотел, потому что я опешил, я никогда так не рассчитывались со мной. А он там просто бросал, знаете, эти деньги. Я говорю, хватит, хватит. И все другие тоже так же отсчитывают деньги, не смотрят сколько, просто говорят, хватит, значит, хватит. Все. Это кшатрия. Есть ваиши, которые неграмотны, знаете об этом? Тоже, я видел это на Кавказе. Продает квас. Считать не умеет. Вот. И мы спрашиваем, а как ты продаешь-то вообще, если ты считать не умеешь? Как ты сдачу даешь? Говорит, я сдачу не даю. Кладут. Если, говорит, надо, возмущается. Говорит, ну бери сколько хочешь. И наливаю, и даю. Он сам там разбирает. Считать не умеет человек. То есть разные типы людей есть. Я хочу об этом сказать. Разные гуны. Как-то они живут, видите, их понимают друг друга. Даже можно посмеяться, как-то вот развлечься всей этой природой. Если по-доброму, правда же, если нет зависти. Ага. Весело, веселая жизнь, правда? И так они воюют между собой, революции. Брахманы, кшатрии. К управлению допускаются только кшатрии, так Прабхупада говорит. А в законодательное собрание, сенат, должны входить только квалифицированные брахманы. Запоминайте, как устроить наше общество. Сейчас в законодательном собрании заседает мясник, Прабхупада говорит. Что он понимает в законодательстве? Он мясник. Но набрав необходимое количество голосов, становится сенатором. Сейчас, набрав большинство голосов, мясник проходит законодательный совет. Таким образом, все зависит от образования. В обществе сознания Кришны мы осуществляем это на практике. Но что касается политиков, то они обо всем забыли. Общество не может состоять только из одного класса. Это глупость. Потому что разные классы людей необходимо занимать различной деятельностью. Не зная этого искусства, мы потерпим неудачу. Так как без разделения труда наступит хаос. Мы обсудили все обязанности царя Шримад Бхагавата. Различные классы общества, подобно разным частям тела, должны сотрудничать между собой. У каждой части тела свое предназначение, но все вместе они делают одно дело, обеспечивают его нормальное существование. В чем же все-таки преимущество, что человек следует своей природе? Это начало сознания Кришны. Потому что как только в какой-то группе, скажем, людей, или в обществе, или в большом мире, люди начнут следовать своей природе, они увидят, равновесие устанавливается. Каким образом? Никто не знает. Просто устанавливается равновесие. Есть достаточное количество брахманов, оказывается, уже. Достаточное количество кшатриев, оказывается, уже есть. По природе уже есть. Кто их создавал? Они есть уже. Вайши уже тоже есть. И шудры есть. И все. Все сбалансировано уже сейчас, представьте себе. Потому что Кришна говорит, что он создал эту варнашрама-дхарму. Чатурн варня моя стришта, мое творение это. Я это регулирую, не вы. Вы не можете регулировать рождение, как? Человек рождается с определенными качествами, кто-то отрегулирует. Но уже все есть. Как говорят старики, перед войной рождаются много мальчиков. Кто-то регулирует. Кто-то регулирует погоду, условия, климат, пищу, что мы получали каждый день. То есть какие-то есть силы вокруг нас. И вот когда мы следуем своей природе, мы начинаем сознавать эти высшие силы, сознавать Кришну. Вот это практическое понимание сознания Кришны. Тогда мы увидим, что Бог присутствует в нашей природе, прямо в нашей природе, в нашем обществе. Бхактагодхита, в чем истинный долг правительства? Шилапрупада, понять, что хочет Бог, и заботиться о том, чтобы деятельность общества была направлена на осуществление этой цели. Тогда люди будут счастливы. Но если их деятельность не направлена на это, как они могут быть счастливы? Долг правительства следить за тем, чтобы они действовали в верном направлении. Верное направление – это когда вы, зная Бога, действуете согласно Его указаниям. Но если сами лидеры не верят в высшую власть Бога, не знают планов Бога, каких поступков Он ждет от нас, то откуда взяться хорошему правительству? Лидеры сами заблуждаются и вводят в заблуждение других. Таково в наши дни хаотическое состояние мира. Бхактагодхита. В Соединенных Штатах церковь изначально была отделена от государства. Шрила Прабхупада, я не говорю о церкви. Церковь или не церковь, суть не в этом. Главное, чтобы лидеры признали существование Верховного Повелителя. Как они могут отрицать это? Все в природе совершается под управлением Верховного Господа. Лидеры не могут управлять природой. Так почему же они не признают существование Верховного Повелителя? Это беда современного общества. Лидеры, несомненно, чувствуют, что Верховный Повелитель должен существовать, и тем не менее отрицают это. Знаете, что Прабхупад говорит? Лидер по природе, он знает это на самом деле. Он знает, потому что у него есть разум лидера. То есть любой человек, наделенный разумом, понимает этот принцип божественный, но отрицает его сознательно ради какой-то выгоды. Вот это недобросовестность лидера. Лидер наделен таким разумом. И если вы на самом деле лидер, разумный, то 5 минут достаточно понять, что Бог существует, Прабхупад говорит. Это естественно, если есть разум. Если вы не лидер, может быть, это труднее будет понять. И за 5 часов трудно будет понять. Но если вы по природе лидер, как вы можете не понимать такие вещи? Вы, естественно, вам легко получить высшее образование. Вам легко понимать природу людей. Вам все это легко дается, потому что у вас есть разум. Почему же вы не можете познать, что Бог существует, высший разум? Конечно, можете. Но вы отрицаете это, потому что это выгодно для вас. Это недобросовестность лидеров. Мне одна женщина, бывшая коммунистка, пожилая уже, говорила об этом. Я говорю, она очень набожный человек. Я удивился, вы бывшая коммунистка. Как вы, когда вы стали таким набожным человеком, я спросил? Когда вы начали вообще практиковать или читать Священное Писание? Откуда это все у вас? Она была не просто коммунистка, она занимала высокий пост в управлении. Она сказала, я всегда была набожным человеком, я скрывала это. Я говорила, что Бога нет, потому что это было предписано политикой партии того времени. Но я регулярно ездила в какой-то монастырь и причащалась у одного старца. Я всегда общалась с духовными людьми. В сердце я всегда верила, что Бог существует, и понимала это ясным образом. Очень разумный человек. Любой разумный человек. Во времена Великой Отечественной войны иконы провозили по фронту, чтобы дух поднять. Это делали атеистические правители делали. Смотрите. Времена войны — это факты. Иконы приносили, потому что это понимало дух людей. То есть идея Бога, она не какая-то новая. Но ее отрицают по определенным причинам, материальным причинам. Когда материальные желания усиливаются, они вытесняют духовные желания. Ну, а говорит, лидеры это легко должны понимать. Разум Бога, ведь природа управляется не нами. Если мы лидеры, мы знаем, что все под управлением развивается. Невозможно без управления. Как же тогда природа поддерживается? Там тоже есть управление. Ясно, любовь лошади Вриндаванской. Back to Godhead. Но предположим, что правительство атеистическое, многоточие, Шрила Прабхупада, тогда оно не может быть хорошим. Американцы говорят, что уповают на Бога. Но без науки о Боге это упование просто фикция. Прежде всего, отнеситесь со всей серьезностью к науке о Боге. А потом можете уповать на Него. Они не знают, кто такой Бог, а мы знаем. Мы действительно уповаем на Бога. Они изобретают собственный способ правления, и в том их беда. Они никогда не достигнут успеха. Они несовершенны, если будут продолжать выдумывать собственные методы, то так останутся несовершенными. Революции будут следовать одна за другой. Мира не будет. Back to God. Кто определяет регулирующие принципы религии, которым должны следовать люди? Шрила Прабхупада, Бог. Бог совершенен. Он делает это. Согласно ведической концепции, Бог главный среди всех живых существ. Нитья, нитья нам, читанаш, читана нам. Мы отличны от Него, потому что Он все совершенен, а мы нет. Мы ничтожно малы. Мы обладаем качествами Бога, но в ничтожных малых количествах. Поэтому наши знания тоже ограничены. В этом-то все и дело. Обладая ограниченными познаниями, вы можете построить Боинг 747, но вы не способны создать комара. Тело комара, которое тоже является самолетом, создал Бог. Вот интересно, Боинг большой построили, комара не могут. В этом разница между Богом и нами. Мы тоже обладаем знанием, но оно, в отличие от знания Бога, несовершенно. Таким образом, главы правительства должны советоваться с Богом, тогда их правление будет совершенным. Итак, правительство должно советоваться с Богом. Об этом говорит Прабхупада. Бхакти Готхит. Создавал ли Бог также и самое совершенное правительство? Что Прабхупада? О, да. В ведические времена правительство возглавляли кшатрии. Когда началась война, царь первым участвовал в сражении. Как ваш Джордж Вашингтон. Во время войны он сражался. Но какие президенты правят теперь? Когда идет война, они сидят в безопасном месте и отдают приказы по телефону. Они не достойны быть президентами. Во время войны президент должен первым вступить в бой, возглавить сражение. Сейчас это никак невозможно. Бхакти Готхит. Но если человек мал и несовершенен, как он может исполнять совершенные указания Бога, данные для совершенного правительства? Шрила Прабхупада, вы можете быть несовершенными, но вы, выполняя мое указание, становитесь совершенным. Вы признали меня своим руководителем, а я признаю своим руководителем Бога. Так можно совершенным образом управлять обществом. Бхакти Готхит. Значит, хорошее правление подразумевает прежде всего признание Верховного Существа истинным главой правительства. Шрила Прабхупада, вы не можете считать своим непосредственным руководителем Верховное Существо. Вы должны признать своим руководителем слуг Верховного Существа, браманов или вайшнавов, преданных Господа. Правят кшатрии. Второй класс общества. Кшатрии должны получать советы от браманов или вайшнавов и в соответствии с их советами устанавливать законы. Ваши должны воплощать в жизнь приказы кшатриев. А шуды должны работать под началом трех классов. Тогда общество будет совершенным. Так вам тема? Какие будут вопросы, пожалуйста? Сегодняшний? Извините за банальный вопрос, но все-таки какая у меня природа? А то в данном положении у меня присутствует зависть. Мы начинаем не с этого. Мы не начинаем сразу же с варнашамадхармы. Мы начинаем развивать принцип служения, прежде всего, у всех одинаковый. Вы – слуги Бога. Все. Занимайтесь служением. Делайте любую сейчас деятельность для Кришны. И когда вкус придет именно от служения Кришне, тогда вы сможете понять свою природу материальную. Тогда зависть уйдет, и престиж уйдет, и все остальное уйдет. Тогда вы сможете легко понять свою природу. Если она уже есть, тогда что мешает мне ее понять? Если вот она во мне, почему же я ее не понимаю? Что меня ослепляет? Что не дает мне увидеть мою природу? Как вы говорите, есть зависть, есть престиж, общественное мнение, что престижно, что мало престижно, что лучше, что хуже для комфорта. Есть много всяких искусственных критериев, основанных на ложном эго. И вот когда мы занимаемся служением, любым, можем мыть полы в храме, пока не поймем свою природу. Один преданный, он был известным мировым распространителем книг. Но как он понял свою природу? Сначала у него не получалось книги распространять. Он выходил книги распространять, но очень мало распространял. Ему руководство сказало, ты мало книги распространяешь, это не экономично для храма, ты лучше оставайся в храме, помогая внутри, будут распространять те, кто много книг распространяет. Так мы сможем поддерживать храм. Ну ты не будешь книги распространять. Иди на кухню. Или мой полы. Ну или делай, что говорят внутри храма. Хоз-команда. Этот парень, он стал молиться божествам Шрилы Прабхупаде, чтобы они дали ему милость распространять книги Шрилы Прабхупады. Он даже плакал от этого всего. Моя полы и все остальное, потому что он хотел быть так же, как и другие, заниматься сангиртаной, таким вот важным делом, понимаете. И он именно к Кришне обращался. И он мыл полы, вот так делал все эти вещи. И однажды один ему сказал, дружественно настроенный, преданный, что ну что так расстраиваешься? Ну ты полы помыл, время же остается у тебя, ну иди на сангиртану. Выбегай, наверное, на сангиртану, это же не запрещено. И он так и делал, когда была какая-то минутка, там полчаса, он тут же в метро, там сбегал недалеко метро, тут же в метро, куда-то он вскакивал, пытался, и опять же книги не шли, у него не шли, он снова плакал, снова мыл полы. И однажды он вышел на Санкиртану в очень радостном состоянии, потому что божества как-то откликнулись. Он почувствовал, даршан получил. Он побежал на Санкиртану. Вышел с книгами, люди проходят мимо. Думал, так, что же делать? Они бегут то на работу, кто куда. Конечно, как поток людей, просто лавина идет, как вы их остановите? Тут какой-то мальчик с книгами. Это было у метро на улице. И вы знаете, это вход в метро такой, в подземный переход. И такие здесь перила гранитные с двух сторон. И он встал на эти перила и стал танцевать с книгами. И книги стали разлетаться у него. Он стал чемпионом мира потом. Кришна исполнил ему желание. У него была эта природа. И он этого хотел не из зависти, потому что. Но если мы что-то из зависти хотим, это не наша природа. Поэтому служение, служение, служение. Представьте, если я кому-то сейчас скажу из преданных, что твоя природа шудра, он может сильно расстроиться. Потому что из зависти престиж. Я думал хотя бы быть кшатрием. А меня шудры вообще квалифицировали. Что потом с ним будете? Он в депрессии потом будет находиться. Что вы с ним будете делать? Нет, он должен получить вкус служения. Какой результат звонка в Москву? А это о чем?
Это когда в кабинет пришли, он остался на
Москве. Я не помню, он поговорил, там подтвердили, что мы зарегистрированы как бы. То есть они книги все разобрали, у нас не хватило начальнику потом этих книг. Да, вот он потом. Пока он говорил по телефону, не разобрали все книги. Он сказал, это все мне принесли, вы уже все разобрали. Все пусто было. Я сказал, мы завтра принесем еще книги. И мы еще принесли такое же количество, очень много распространили книг. Вот именно управляющему классу. Это не недостаток, когда преданный страдает, когда кто-то страдает. Не уменьшаются ли у него возможности помочь, потому что ему плохо, он страдает. Нужно больше ясности в вопросе. Не уменьшаются ли у него возможности помочь? Вот тут нужно ясность внести, кто кому хочет помочь. Может ли помочь страдающий, преданный кому-то? Нет. Сострадающий может? Страдающий? Нет. Если два человека тонут, они не помогут друг другу. Один должен быть в порядке, утвержденным в сознании Кришны. С одной стороны, много проблем в духовной жизни, гнев, ложное эго, сложно контролировать ум и тому подобное. С другой, хорошая садхана, джапа, постоянное общение с преданными и тому подобное. Это нормально. И одновременно все хорошо и все плохо. Да, нормально. Равновесие, видите, есть. Значит, что здесь? Гнев, ложное эго. Что еще? Неудовлетворенность означает. Если гнев, значит неудовлетворенность. Ну, похоже, вы еще не занимаете свою природу, именно поэтому у вас есть вот эта сложность с этой стороны. А с духовной, видите, вы уже хорошо себя чувствуете. Как сказать? Похоже, что занять свою природу, именно вашу, вам никто не поможет. В этом плане. Это, собственно, и не нужно даже делать. Тут немножко иной момент. Есть стереотип. Стереотип, что материально, что духовно. Например, ваша природа доктора. Врач. И вы как доктор проповедуете людям и хотите привести к сознанию Кришны. И кто-то скажет, ну это смешно с материальным, это не престижно, нечистая проповедь. Это стереотип. И поэтому это вам мешает занять свою природу. Мнение общественное, например. Это пример, говорит. Стереотипы существуют в умах. Но если вы обращаетесь к очень опытному преданному, у него не должно быть стереотипов. Он подтвердит, что вы можете заниматься или нет. Потому что подавлять природу, в гите говорится, нельзя. Это не приведет к хорошему результату. Как раз нужно ее занять, когда она проявляется, эта природа. То есть мы не должны при помощи давления распространять сознание Кришны или образование давать людям. Например, вы образовываете преданных, но если вы им даете только философию, этого недостаточно. Здесь говорится, вы должны давать сознание Кришны, и еще о природе речь должна идти. Два вида образования должны быть. Сознание Кришны. Что может быть? Человек знает бхакти-шастры, может быть, даже не раз проходит бхакти-шастры. Я вижу такие примеры, есть очень образованные преданные, которые по нескольку раз проходят бхакти-шастры. У них есть вкус философии. Но когда они пытаются применить эти знания, они терпят неудачу. Они снова проходят бхакти-шастры, и снова неудача. Их не признают проповедниками, не признают учителями где-то в других местах, и снова неудача. Вот пример. Значит, в процессе обучения человек должен несколько раз разобраться также и в своей материальной природе, прежде чем выйти к какой-то деятельности. Если мы проходим бхакти-шастру, не означает, что вы можете стать уже учителем сразу же. Это совсем не означает, не дает еще такие гарантии. Академическое образование. Один человек, он не мог преданных книг распространять, выходить на улицу, страх имел такой. Он был, как это, столяр или плотник, в общем, мебель делал с дерева. А все преданные книги распространяли, и вот у него совесть грызла его тогда, в 90-е годы, что он книги не распространяет. И он подумал, ну я сделаю столик красивый, чтобы легче было книги распространять. И этот столик выставлю на улицу. И на красивый столик уже положу книги. Естественно, на красивом столике люди заметят книги сами. Подойдут, будут интересоваться, я буду проповедовать. Это был его план. Он такой столик сделал, там его вырезал, инкрустировал, не знаю, все это сделал. Выставил на улицу, положил книги, и все люди подходили, спрашивали, сколько стоит столик. Никто на книги не обратил внимания. Вот это природа, видите? Вот он с любовью сделал столик. Это природа. И она успешна, видите? Вот сверху книги лежали, а люди интересовались столиком, потому что это его природа. Вы всегда будете успешны, используйте природу свою. В Кали-югу варны смешаны. Как построить в таком случае ведическое общество? Ну да, смешанное, мы про это говорим. Зависть, жадность, все другое, потом все смешано. Рождение очень сложное, тоже смешанное. Браки тоже смешанные, брати лома, оно лома, там сейчас все вверх ногами. Браки. Нет порядка ни в рождении, ни в смерти, ни в деятельности в Кали-югу. Поэтому мы не сможем сейчас построить варнашрам дхарму. Этот метод не годится. Харер-нама и вакевалам. Только воспевание. И воспевание очищает нашу природу. Будем счастливы с вами. И мы восстановим как бы это постепенно, шаг за шагом. Для того, чтобы варнашраму восстановить, нужны поколения какие-то, время. От рождения тоже много зависит, что касается варнашрама дхармы. От рождения тоже много зависит. У нас не очень возвышенное рождение, но мы воспевать можем. Как научиться не оскорблять преданных, даже в уме, всегда считать себя ниже каждого вайшнава? Ниже каждого вайшнава? Нет, вы должны стать слугой вайшнавов. Не нужно считать себя ниже всех. Это искусственно будет. А вот слугой всех это практично. Не надо придумывать. Как мой гуру Махарадж сказал однажды Шри Прабхупаде, я самый падший. Он говорит, ты ни в чем не самый. Он часто это рассказывает. Прабхупада сразу перебил и сказал, ты ни в чем не самый. Здесь не придумывайте, что самый-самый падший, слуга, то есть ниже всех вайшнавов. Шоу. Служите вайшнавам. Вы часто говорите в лекциях, что нельзя позволять себя эксплуатировать. Что означает эксплуатация? Например, есть служение, и оно нравится, и старшие дают больше и больше служения. Я чувствую эксплуатацию, а не благодарность. Ну, все, объяснили. Вы различаете эксплуатацию, видите? Это несложно. Каждое живое существо чувствует эксплуатацию, даже животное. Как только вы начинаете эксплуатировать, оно чувствует это, оно страдать начинает. Вот страдание означает какая-то эксплуатация, какое-то насилие. А суть в том, что не насилие — это передача знаний. Все остальное насилие считается. В Бхагаватам говорится, что если вы работаете, но эта работа не приближает вас к Богу, то это форма насилия. Это глупый ослиный труд. И кроме страданий ничего не принесет. Это и есть эксплуатация на самом деле. Когда люди в невежестве их заставляют работать. Один преданный меня спросил, а где вот эта черта? Когда вот меня начнут эксплуатировать. Но посмотрите. Один человек может очень много трудиться. Очень много совершать усилий, жертвы и продолжать так долгое время в сознании Кришны. А другой через неделю, через месяц скажет, меня тут эксплуатируют, чересчур. Некогда даже книги почитать толком. Почему один все-таки может в сознании Кришны вот, выдержать нагрузку такую, а другой меньше может выдержать нагрузку? Это зависит от осознания жертвы, ягьи, которую вы совершаете. Если вы осознаете ягью, то вы можете продолжать даже в таком режиме действовать. Пока вы осознаете, что это ваша ягья, ваше преданное служение, вы можете на экстриме работать. Но как только вы уже не осознаете, что это ягья, начинаете страдать, вы должны остановиться. Он превращается в ослиный труд просто. Да, может быть, вы герой, может быть, вы просто герой. Вы можете пойти, вы знаете, на жертву. Но пока вы осознаете это хорошо. Как только вы не осознаете, то пользы не принесет. Это самоистязание называется. Поэтому прежде всего нужно осознавать, что мы для кого делаем, сознание Кришны иметь. И в идеале именно руководство, оно заботится об этом. Чтобы преданные, которые занимались служением, понимали, осознавали, для чего мы они это делают. Были вдохновлены этой целью. И это уже от возможности каждого, сколько вы выдержите жертвы, это разные уже силы существуют духовные. И темперамент, и природа. Как кшатри, допустим, в принципе, склонен к большой аскезе, героизму и так далее. Это разные природы. Но эксплуатировать не нужно никого. То есть мы с вами служение совершаем на энтузиазме, вдохновении и добровольно. Для этого нужно развивать сознание Кришны, чтобы поддерживать энтузиазм и добровольное желание служить бескорыстно. Хорошая джапа, чтение книг, просад, хороший, настоящий, дружеские отношения и служение между преданными. Это все необходимо нам. Тогда мы можем делать большие вещи терпеливо в сознании Кришны. Чудеса можем делать. Шрила Прабхупада за сколько лет объехал 12 раз вокруг света? Как Ариаги, смотрите. Какое сознание Кришны? За 70 лет уже было ему. Такие примеры мы имеем. И кто ему это сказал сделать? Духовный учитель сказал проповедовать в западных странах. Он дал ему, говорит, невозможную миссию, Прабхупада сказал. Он дал мне невозможную миссию, духовный учитель. И я думаю, как же ее выполню вообще, как? Но он развивал свое сознание Кришны, чтобы выполнить эту миссию. Вот как он каким путем шел. Он говорит, я готовился всю жизнь к этому наставлению. Вся моя жизнь была подготовкой к этой проповеди. А дал мне наставление, когда я еще был молодым. И всю жизнь я развивал сознание Кришны, молился Рупе Госвами и плакал во Вриндаване Прабхупады. Думал, как же я это сделаю, как же это сделаю. А потом он говорит, я получил такую милость от Рупы Госвами из Вриндавана, что он сказал своему другу, теперь я готов, в моем сердце неиссякаемый источник блаженства открылся, теперь я готов ехать хоть в ад и выполнить, наконец, волю духовного учителя. Потому что это было сознание Кришны. Это было блаженство сознания Кришны. Это не была эксплуатация. Для кого-то выйти на Харинаму — это наказание. Если скажете человеку, который не повторяет мантру, не читает книги, пойдем на Харинаму по берегу, вы пошли на Харинаму с нами, он скажет, вы что? Оскорбление личности, пакет веровой. Но для преданного это благословение, это радость выйти на Харинаму. Это сознание Кришны. В этом разница. Все. Наши вопросы кончились. Так, Киртан? Вопрос еще есть?
Не вижу, я руку не Маленький.
Маленький вопрос.
Вы говорили, что не все могут конкретно заниматься. А чем могут все остальные тогда заниматься?
Помогать могут распространять сознание Кришны. Если сами не могут непосредственно это делать, могут помогать тем, кто это делает.